Здравствуйте. В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Бог благословит.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Тема нашей сегодняшней программы – «Крещение Руси». Итак, владыка, мы с вами встречаемся в канун празднования тысячелетия со дня представления князя Владимира. Этот праздник в этом году отмечается и на как на церковном, так и на государственном уровне. Вот скажите, почему вот спустя тысячи лет все же вот это имя не было забыто нашей историей, и спустя тысячу лет так вот торжественно вспоминается эта дата?
Ну, невозможно забыть имя князя Владимира по крайней мере, по двум причинам. Для церкви он сделал очень много, потому что открыл путь к спасению каждого человека и государства в общем. А для государства он избрал путь, который был замечательный и прекрасный. Он завязал контакты с самым богатым и могущественным государством в мире. Это была столица мира. Это Византия, Константинополь. И взял ту религию, то исповедание христианское, которое было, в общем, на тот момент действительно доминирующим. Это была единая церковь, она не была еще разделена, хотя атмосфера была не совсем такая мирная и хорошая. Но это была единая церковь. И Рим, это была провинция, потому что он подвергся разрушению, нападению. И вся Европа лежала в руинах, а Византия процветала. И поэтому выбор князя Владимира был не случайен. С одной стороны, действительно, и послы, которые ходили выбирать веру, как говорят нам летописные предания и свидетельства, они говорили, что никогда им так хорошо не было, как на службе в Святой Софии, и они просто почувствовали эту духовную красоту, так и сам Владимир имел возможность изучить христианство, потому что еще до крещения Руси был храм в Киеве. Его бабка, княгиня Ольга, приняла христианство в Константинополе. И то же самое были купцы, знатные люди, которые исповедовали православие, христианство. И поэтому он мог изучить, мог сравнить. И его выбор, он такой был непростой очень. Да? Он был через брак с царевной Константинопольской. И здесь он получил не только такое наследие государственное и поддержку, но и получил то же самое духовную поддержку. И все, что мы имеем сейчас в России, мы обязаны князю Владимиру, обязаны его выбору. Без этого невозможно. Любую возьмите, так сказать, сторону жизни нашего общества. Вся она обязана князю Владимиру. Церковь обязана, естественно, святостью, монастырями, многими храмами, письменностью, а светские люди обязаны государственностью, обязаны построением экономики, наведение порядка в судопроизводстве и многим-многим вещам. И Россия через 900 лет после крещения, она дала замечательнейшие плоды, которые действительно стали наследием мировой, потому что ни у кого нет такой литературы, как была к тому времени в России. Ни у кого не было такой музыки, как была в России. Ни у кого не было такого развития науки, как была в России, потому что революция 1917 года подпитала Европу, Соединенные Штаты Америки как раз теми научными достижениями, духовными достижениями, которые имела наша Россия. Что угодно вы возьмите, любое, так сказать, возьмите тоже, может быть, здесь не совсем благозвучно это прозвучит, но возьмите наш русский балет. Ксишинская, Дягилев, которых на ура приветствовали в Европе. То, что в Петербурге не совсем проходило, то Европа рукоплескала этому, потому что это было высокое искусство, а Петербург еще высшие требования к этому предлагал. Возьмите вы любую сторону жизни. Это действительно Россия подпитала в научном плане. Сикорский, первый изобретатель телевидения, Попов, изобретатель радио. И много и многие вещей, за которые мы должны благодарить князя Владимира, потому что сейчас, в настоящее время, раздаются очень много критиков и говорят, что это был не тот цивилизованный выбор, который сделал князь Владимир, что нам нужно было бы вот с Западом дружить, но тогда Запад был в упадке. Мы просто-напросто не хотим увидеть, что дало православие России. И если бы не эти постоянные войны, которые навязывались России, потому что, как правило, Россия не нападала ни на кого. Это отдельные случаи можно привести из истории, если к этому придираться. Но не нужно забывать, что Россия была бы еще более, наверное, крепкая. А наше освоение Сибири, Средней Азии, Северного Кавказа, оно ведь чем было сопряжено и почему оно было успешно? По одной простой причине, что вместе с нашими какими-то передовыми там, военными частями, казаками, потом регулярной армией, шли крестьяне, шли проповедники. Что они несли или в Якутию, или далеко в Сибирь? Они несли письменность. И эта письменность давала возможность развивать литературу, зарождать ее. Сохранялась очень бережно, и язык сохранялся, и традиции национальные. И никогда не принуждали насильно принимать православие. Народ сам созревал до этого. И через то же самое переселение крестьян проходила вот эта русская культура. По одной простой причине, что видели, что люди живут правильной жизнью, трезвой жизнью, имеют очень высокую культурность земледелия. И народ заинтересовывался, почему они такие. И это служило к тому, что допустим, такой народ относительно недавно принял православие, как чуваши. И это был сознательный выбор крещения. И до сих пор нет более нации, наверное, более крепкой веры, чем те, которые живут на территории Чувашии. И это действительно, это слава Богу. И в этом отношении вот и православие, и вот эта умная государственная политика, это была такой скрепой в новых землях. Это доходило там до такого, так сказать, даже какого-то непонимаемого развития событий, когда после революции 17-го года не стали эти там Средняя Азия и Северный Кавказ освобождаться от России, а все ратовали за то, что чтобы сохранить монархию, сохранить старый строй, противились новым веяниям, противились революционным каким-то настроениям. И это удивительно, что как рушили и что рушили. Потому что это было сознание русскости очень-очень глубоко в сердце. И православие никогда не давило людей, всегда жило очень дружно с теми народами, которые исповедовали или ислам, или буддизм, или иудаизм. И мы были всегда добрыми соседями. И слава Богу, мы должны Владимиру, князю равноапостольному, поклониться в день, по крайней мере, его памяти за все. И люди верующие, и люди неверующие, но трезво относящиеся, объективно относящиеся к жизни, они должны видеть это все. И мы счастливы, что имеем такого родоначальника нашей экономической, политической и, прежде всего, духовной жизни нашей страны.
Владыка, ну вот святого князя Владимира часто можно услышать, как называют Владимиром Красным Солнышком. Но в то же время много людей считают, что это не так, что как раз вот князь Владимир крестил Русь огнем и мечом. Но вот, а у вас какое вот мнение на этот счет?
Я думаю, что пример вообще всей истории развития нашего государства показывает, когда есть огонь и меч, ничего не работает. Пример очень такой, наверное, не длинный в истории, это период советской власти. Вот что произошло? Это была государственная машина, атеизма государственного, которая ломала и крушила все. Практически, если взять Русскую Православную Церковь, только 4 митрополита были на свободе. Остальные все или были расстреляны, или сидели по тюрьмам. То же самое со священнослужителями. Если взять Воронеж, откуда я приехал, один храм к началу Великой Отечественной войны был в Воронеже. И временно исполняющий был обязанности епархиального архиерея – это митрополит Сергий, местоблюститель патриаршей. И вот при таком развитии событий, последняя предвоенная пятилетка была объявлена безбожной, и воинственно безбожной, она должна была уничтожить вообще всю религию абсолютно. И вот несмотря на это, как только стало возможно, настала година испытаний, когда невозможно было бороться с религией, так моментально стали открываться храмы, моментально стали они наполняться людьми, и это побудило и правительство в лице Сталина пригласить наших митрополитов, чтобы с ними обсудить вопросы, как возродить Русскую Православную Церковь, чтобы она была составляющей такой государственной, наверное, жизни, общественной жизни прежде всего. И она воскресла из пепла. И тут же стали священники, тут же стали епископы. Почему? Потому что вера жила в народе. Вот огнем и мечом никогда не получается. Абсолютно не получается. Если бы огонь и меч были бы даже во времена Владимира Красного Солнышка, то ничего бы не вышло. А спустя буквально какие-то десятилетия, сколько монастырей стало по Руси, да? Преподобный Антоний приехал из Сафона и основал Киево-Печерский монастырь. И так далее, и так далее. Какая была любовь к монашеству в то время, это просто удивительно, потому что если бы люди были бы привержены к языческой традиции, уж монашество, по крайней мере, они бы отвергали, потому что это все-таки отречение от тех привычек, которыми жил человек. А возьмите времена преподобного Сергия, ведь освоение севера было только лишь благодаря ему и его ученикам, которые вплоть до Соловков и Валаама построили монастыри, и именно вокруг монастырей появилась жизнь, появились города, и появилось развитие жизни. Это огромный, так сказать, в общем-то, подарок, который сделало наше монашество нашей стране и нашему народу. Поэтому я отношусь к этому, как вообще, так сказать, в общем-то, к злой сказке, что рассказывают, что не могло так быть. Вот так вот он брал и загонял. Хотя никаких исторических свидетельств абсолютно нет. И те свидетельства, которые мы имеем, они наоборот говорят о том, что да, действительно, народ, так сказать, в общем-то, он принимал новую веру, и он не просто вот так по указке принимал, я думаю, что велась катехизация, потому что вместе с князем Владимиром из Херсонеса пришли греческие епископы, греческие священники, болгарские священники, которым был очень близок язык россиян, и они проповедовали проповедовали Христа и катехизировали народ. Поэтому я не думаю абсолютно, так сказать, даже мысли такой не допускаю, что мечом и огнем все это насажалось. Не было бы этого результата, не было бы таких успехов.
Как говорится, насильно бил не будешь.
Не будешь абсолютно. Все равно русский человек, он имеет вот такой какой-то, так сказать, в общем, на геном подсознании, что если его насильно от чего-то оттаскивает, он наоборот туда идет. Ну, а вот свидетельство вот этой живучести уже сейчас нашей веры, вот я вам приводил, а другой вот буквально там два дня назад на телеканале российском 24 был показан сюжет, он назывался «Приход». И о Голландии рассказывали, благополучнейшей Голландии. Когда-то это был центр колониальной системы мира. Богатейшая страна, которая дала много искусственных богословов, которые очень сильная была римо-католическая церковь, протестантская церковь была сильна. А сейчас все находится в упадке и в запустении. Народ не хочет ходить в храмы. И это не потому, что там ведут атеистическую работу, а потому что вот новые влияния, вот размывы святости, целостности человека, лишение его нравственной какой-то стержневой основы, оно и дало такой вот результат. У нас гнали, и это только лишь послужило к тому, что церковь сохранилась. В Европе никто не гнал, а все говорили, что, пожалуйста, так сказать, держите своих традиций и несите их в жизнь. Ничего не стало, все разрушено. Это удивительный показатель, потому что нужно вот поэтому очень осторожно относиться к тому, что нам сейчас современность предлагает в качестве героики жизни грех. В качестве, так сказать, добрых поступков уже злые поступки, потому что подменяют добро злом. И говорят, что это норма жизни. Никакая это не норма жизни. Грех есть грех, а добро есть добро.
Владыка, как вы считаете, если бы Русь тогда не была крещена, в какой бы мы стране сейчас жили?
Ну, это трудно сказать. Дело все в том, что это был действительно выбор князя Владимира. Это не случайно у него пришел такой вопрос. Это не то, что вот он проснулся и сказал, ну, что мне делать, да? А потому что он видел, что язычество, которое он исповедовал, и был очень привержен ему, и был ревностным язычником, он видел, что это путь никуда. Это как государственный мыслитель, как государственный деятель, как политик, он видел, что страна заходит в тупик, потому что есть какие-то наработки народов других стран, которые идут по одному пути развития, по другому пути развития, там, иудаизм, ислам, буддизм, христианство. И он, исследовав, изучив все, избрал христианство. Это, я повторяю, это не был случайный выбор, абсолютно не был случайный выбор. Это было очень, наверное, хорошая предварительная такая работа каких-то умов, советников князя Владимира, которые, так сказать, в общем-то, вот так вот обратили внимание на князя, но и здесь нужно обязательно не сбрасывать со счетов влияние Божьего промысла. Сила Духа Святого, она проявилась именно в этом выборе. Это слава Богу, что Господь избрал Русь, народы, которые живут на этой территории, в качестве того, чтобы здесь прославлялось Его Святое Имя. И, конечно, не была бы Россия такой, как она сейчас есть. Говорить о том, что я никого не хочу обидеть, не хочу говорить, что чья там вера лучше. Для меня, конечно, лучше православие, лучше, чем другие исповедания христианские. Другой представитель религии религии скажет, ну что вы ошибаетесь, вы просто не знаете этого предмета рассуждений. Но я просто-напросто по опыту, изучая и сравнивая, так сказать, опыт жизни народов, скажу, так сказать, что действительно христианство дало миру такой рывок, который мы часто не задумываемся. Там, оно в конце концов отменило рабство. Оно раскрепостило женщину, потому что только в христианстве женщина равноправна и свободна, так как другой религии ни в какой больше нет. Там ее считают за получеловека и молятся, что Господь не сотворил, благодарят, что Он не сотворил его женщиной, что Он не родился женщиной, а родился именно мужчиной. И так далее. И в этом отношении, конечно, самое, наверное, большое и радостное событие, что мы усыновлены Богом. Мы Бога называем Отцом. Больше ни одна религия не позволяет себе вот таких отношений с Богом. Бога боятся, Бога просто-напросто, так сказать, в общем-то, как-то от него старается его не обидеть, не оскорбить. А мы Бога любим. Мы Бога любим и усыновлены им. Он нас зовет и братьями, и сестрами, а мы Бога называем Отцом. Это мы никогда не придаем этого значению, но это именно в христианстве такое, а это делает соответствующее развитие личности человека. Когда мы знаем, что с нами Бог и кто на нас, мы становимся сильными. Это действительно так.
Угу. Вот так у нас есть звонок, Тульская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемый владыка.
Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый ведущий.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. При крещении крещаемого погружают в купель трижды. А если погрузили один раз, значит, это не полное крещение. И если это так, то перекрещивать надо младенца?
Это считается несостоявшимся крещением, потому что полное крещение во имя Отца, аминь, говорят, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Если только одно было покружение, без этой формулировки, это не признается Церковью.
А если сказать во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь?
Нет, обязательно три погружения. Uh-huh. Обязательно. Потому что Бог триедин. Uh-huh. И именно мы крестим младенца не во имя Иисуса Христа, а во имя Святой Троицы. Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.
Вот так, продолжая тему крещения Руси, печально наблюдать, что вот там, где все это произошло, сейчас идут нестроения, междоусобная брань. Скажите, вот церковь что делает, либо что может сделать для того, чтобы все же братской Украине восторжествовал мир?
Вы знаете, этот вопрос очень, очень сложный, и не просто на него ответить, но я попытаюсь. Дело все в том, что вот то, что сделал бывший митрополит Филарет Денисенко, оно, с какой бы мыслью он это ни делал, да, но он как образованный человек, он должен был понимать, что разделение никогда не служит благу. И разделение, оно есть разделение. И, в принципе, он пошел на поводу у политиков. И это было разделение политическое. Оно было закреплено разделением церковным. И это страшно. Это страшно. Мы имеем первое наше на Руси разделение, это на старообрядческое наш раскол. И что бы мы потом ни предпринимали, какие усилия ни предпринимали, сначала государство преследовало старообрядцев, потому что политическая так ситуация складывалась, да, партийные, тогда еще не было понятия партии, но именно в нашем понимании было две партии. Одна партия, так я бы назвал, прогрессистов, которые опирались на те реформы, которые были, исправительные реформы, которые при патриархе Никоне не произошли, и вторая – консерваторов. И за каждой из партий стояли, в общем-то, лидеры. Пожалуйста, ну, во времена Петра Великого это Софья со стрельцами, которые за старообрядчество, и до нее, а после нее Алексей, которого казнили сын Петра Великого, а с другой стороны Петр. И вот это вот, Петр, конечно, реформатор, он наделал очень много зла церкви, абсолютно, но это была политическая проблема, где была введена в эту игру церковь. И на Украине то же самое, это политика, где вовлекается церковь. Сейчас раскольники хотят объединяться между собой, но это все не то абсолютно, потому что им нужно покаяться в своем грехе раскола и прийти к Матери Церкви и положить вот на алтарь примирения свою гордыню. И без этого невозможно. Но а если церковь расколота, то, естественно, государство Украина берет на вооружение ту часть церкви, которая ее поддерживает и выражает ее самостоятельность. Это было при всех президентах, начиная с Кравчука и кончая вот Порошенко. Вот, а Юлия Владимировна – это красноречивый пример. Вот ее метание от Патриаршей церкви до Филаретовской церкви. Да? Когда ей выгодно, она говорила очень хорошие слова и была верной чадо Патриаршей церкви. Когда ей стало это невыгодно, она тут же пришла в стан филаретовцев. И вот эти вот показатели. Поэтому до тех пор, пока вот не произойдет этого вот примирения, потому что оно проходит по сердцу народа, и народ, в конце концов, наверное, не совсем осознает, потому что храмы одни и те же, обряд один и тот же, таинство исполняют так же, поют так же, что не так. И вот это, что не так, мало кто улавливает. Но нужно быть действительно грамотным в этом отношении человеком и слушать ту церковь, которая признается во всем мире, которая действительно, так сказать, в общем-то, является авторитетной. А нужно без пристрастий посмотреть на те слова, которые сейчас в последнее время говорит так называемый, в кавычках, патриарх Филарет, и они исполнены ненависти, братоубийственности. У меня на памяти его рассуждение о русских. Ему говорят, ну, русские наши братья. Он говорит, да, русские наши братья, но это наши братья-враги. Их нужно убивать. Ну, разве можно лидеру духовному такие слова говорить? Или когда он едет за рубеж, в Соединенные Штаты, это уже, извините, это 85-летний старец. И с вице-президентом говорит о том, что нужно поставлять Украине оружие. Он очень грамотный человек, Филарет. Он понимает все эти нюансы. Но вот это его безблагодатность, его церковного служения, очевидно, лишило его вот этой вот помощи Святого Духа. Лишило его остроты вот этого понимания, что происходит. И он, блюдя какую-то выгоду, я не знаю, какую выгоду, я не могу назвать это выгодой церковной, я не могу личной назвать выгодой, потому что он уже не молодой человек, он глубокий старик. Но он вот как встал на этот путь, и он идет на него последовательно, но идет пропасть, абсолютную пропасть. И поэтому церковь всегда, она призывает, и патриарши, и церковь на Украине всегда призывает к единству. Всегда вот приезжают епископы этой церкви к нам сюда, которые находятся и в этих республиках Луганской и Донецкой, и которые находятся и на территории Украины. И они очень мудро говорят. очень мудро говорят, не акцентируя, так сказать, на болевых каких-то точках, говорят о том, что страдает, в принципе, народ, страдают эти солдаты, страдают матери, которые несут огромные потери, потому что, ну, если сын вернулся инвалидом, или его привезли в гробу, или она не знает, что с ним, или он в плену, или уже давно в земле, это же трагедия. И в этом отношении нужно быть очень разумным и прекращать все эти безумства, которые есть, и безумные действия, которые ничем не обоснованы, никакой логической правдой, а тем более правдой божественной, нужно распространять любовь между собой. И нужно посмотреть и правде в глаза и сказать, что ну а кто враги? Да нет врагов, абсолютно нет врагов. Нужно просто-напросто на политическом уровне, на церковном уровне вот, просто признать свои ошибки и жить вместе. Или в одном государстве, или как-то конфедерации. Но, так сказать, не будет, наверное, на Украине. Я не политик, конечно, но единого государства это трудно себе сказать, что это не будет федерацией на территории Украины. Она подразумевает, что должно быть. И все страны мира, они конфедеративные. И наша Россия – это федерация, и маленькая и крохотная Швейцария – это конфедерация свободных государств, Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия. Что в этом плохого? Ничего плохого здесь нет, абсолютно. И Украине все только желают процветания, дай Бог здоровья и гражданам, и правителям, и чтобы разум восторжествовал. А для этого Бога не нужно забывать. И не подчинять себе церковь, и не делать ее своей служанкой, а послушать церковь как носительницу высшей истины, как хранительницу высшей истины, и без всяких мудрствований, но послушать, покаяться и принять те мудрые решения, которые ждет народ Украины.
У нас новый звонок. Саратов на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваши вопросы.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Глубокоуважаемый владыка Сергий, уважаемые ведущие, сердечно поздравляю вас с Днем памяти благоверного князя Владимира. У меня вопрос к владыке. Владыка, наместник Почаевской лавры просил молить в церкви православной. Как молиться? Произвольными словами или существует какая-то молитва? Благодарю, до свидания. Спасибо.
Ну, молитва есть такая. Она за каждой литургией в храмах произносится. Ее можно, эту молитву, читать и на своей частной молитве. Когда вы молитесь утром или вечером, как у вас будет ваше произволение. Но если... Это нетрудно ее достать. Это, в общем-то, я думаю, что она есть в интернете. Никакого здесь нет тайны. Или подойдите в храм, попросите батюшку, он вам перепечатает эту молитву. Ну, а если как-то вам трудно, может быть, это сделать, ну, молитесь тоже своими словами, призывайте Бога к тому, чтобы Господь примирил сердца людей, которые живут на Украине, многострадальной Почаевской лавре, потому что она всегда очень много претерпела и от униатов, и в годы безбожной власти очень много претерпела. И сейчас она на Западной Украине является вот таким форпостом православия. Дай Бог им помощи Господа, дай Бог им мудрости, дай Бог им молитвенного стояния за правду.
Даже вот я посещаю некоторые храмы, видел, что на общем обозрении, либо на доске объявлений, либо еще где-то, как раз от молитва о мире на Украине, она присутствует. Вот, это опять же, наверное, говорит о том, что церковь молится и хочет добра нашей братской Украине. Владыка, ну что ж, продолжая тему крещения Руси, от тех дней хотелось бы перейти к нашим дням. Наверняка ведь, когда князь Владимир крестил Русь, не было ни огласительных бесед, может быть, не было крестных родителей для младенцев, может быть, еще не было каких-то правил, которые есть сейчас. Скажите, нельзя вот просто так вот сейчас вот прийти в храм вот и креститься? Вот для чего все вот эти формальности нужно соблюсти?
Ну, формальности нужны. Это не только формальности, и не просто формальности, потому что Это нужно к этому относиться серьезно. Да, нужно креститься, нужно как можно быстрее креститься. Но вы должны знать, что такое православие, что такое молитва, что такое храм, что такое пост, что такое Бог. Как вести себя по-новому? Потому что усвоение Евангелия и практики духовности православной, оно потребует у вас очень много усилий, много времени, может даже не физического времени, а интеллектуального времени. Вы должны поразмыслить над тем, как вы живете, поставить какие-то новые акценты. Если у вас какие-то трудности, посмотреть, почему эти трудности есть. Нужно посмотреть на то, какие у вас отношения с вашими родственниками, друзьями, потому что любовь к Богу, она как раз идет через любовь к людям. И все это вы должны практиковать в своей жизни. Но это потом. Но когда вы только ходите, вы должны осознавать, куда вы пришли и зачем вы пришли. До этого вам нужно изучить символ веры. И не просто его выучить наизусть, а каждый, в общем-то, пункт символа веры вы должны понимать, что за этим стоит. Хотя бы кратенько.
И во что мы веруем?
Во что мы верим, да, абсолютно. Там какие-то новоначальные молитвы. Понятия о молитве у вас должны быть, понятия о чистоте жизни у вас должны быть. И для этого вот и нужны эти катехические беседы. Это не для того, чтобы сложности вам давать. И потом, я уже выше говорил ранее о том, что были такие беседы, и в самом начале бытия церкви без этого невозможно. И апостолы предваряли крещение словом.
Своей проповедью. Да?
Да, проповедью. Пожалуйста, даже возьмите Пятидесятницу, да, в день рождения церковного. Вышли апостолы впервые к народу, там более 5000 человек крестились. Но не потому, что они, вот увидели 12 апостолов, вышли, и они сказали, ну, крестите нас, да. Слово было обращено к этим людям. Слово наставляющее, назидающее. Это были евреи. Все, кто окружали, да, они собрались на праздник Кущей, Пятидесятницу. И апостолы, естественно, говорили на их языке и говорили о воскресении Христовом. И первое чудо было такое, труднообъяснимое, что каждый из служащих апостолов, он слышал эту проповедь на своем родном языке. Потому что в основном там иудеи говорили на арамейском языке. Очень много евреев жило в других странах. Для них язык был родной как раз того народа, где они родились. И не все владели арамейским языком. И здесь они слышали эту проповедь, каждый на своем языке, на котором он заговорил. Это было такое чудо. И когда вот слышали вот это все ученые мужи израильские, то они возмущались и говорили, что ну, это какая-то вообще, так сказать, идет неразборчивая какая-то речь. Они просто, наверное, сладкого вина напились. Но ничего подобного. 5000 человек крестились в этот день. Это благодаря проповеди. Возьмите апостола Павла, апостола Петра, апостол Петр первый, который крестил язычников. Да? Он к ним пришел, он несколько дней у них провел и убедился, что они достаточно, в общем-то, восприняли слово. И тогда после этого он их крестил и сообщил им дары Святого Духа и таинство миропомазания, которое сейчас следует сразу за таинством крещения. Но тогда не было такого видимого миропомазания, тогда возлагали руки, Святой Дух видимым образом сходил. Это были такие благодатные времена, люди говорили на новых языках, открывались какие-то новые такие духовные возможности у человека. И каждому было ясно, что Дух Святой сошел на этого человека. И это была жизнь церкви в то время. И поэтому и сейчас необходимо, если вы приходите в церковь и сталкиваетесь с этой тысячелетней 2000-летней культурой, новой культурой для мира, которая и сейчас сохраняет мир, вот как соль его осоляет, и светит миру, как свет. Вы должны преобразиться внутренне. Не просто вот так пришли, ну вот, я пришел, крестите меня. И я помню, и в нашей епархии тоже было очень много недоразумений, когда мы выводили вот практику катехизации обязательно. Люди бегали из одного прихода на другой приход, где батюшка там может крестить, ничего не спрашивая, там, так, как крестили в советское время. Но, слава Богу, сейчас это уже, так сказать, практика себя изжила, и люди с удовольствием посещают эти курсы. И у нас очень так востребованы курсы вообще катехизаторские, 2-3-годичные, и люди изучают основу веры. Это хорошее движение.
Владыка, вот в церкви ходят дискуссии по поводу того, чтобы крестить или не крестить младенцев. Некоторые говорят, что нужно крестить их чуть ли не с момента рождения, другие же говорят, что нет, оставьте младенцев, пусть они вырастут и в сознательном возрасте сами примут таинство крещения. У вас какой взгляд на этот вопрос?
Ну, это у меня взгляд, чтобы не быть ясным и понятным, я за крещение младенцев. Почему? Я поясню этот вопрос. Он очень неоднозначный и очень сложный. Он связан с духовными переживаниями родителей, родственников ближайших. Потому что, ну, сейчас, будем откровенно говорить, часто рождаются дети очень слабенькие. И если бы не врачебная помощь, то большой процент бы умирало бы детей. Но медицина их спасает. Но не всегда. И поэтому мама всегда имеет возможность, допустим, крестить своего младенца сама. Это несложно сделать. Принесли и кормить ребенка, или, если это невозможно, она все равно может прийти и посмотреть его. Он там, может быть, лежит в специальном каком-то боксике, но может она взять стакан водички и, окунув там те же пальцы свои, и произвести правильную формулу. Крещается там раб Божий или раба Божия, такая-то или такой-то, во имя Отца, имени Сына, имени Святого Духа, аминь. Каждый раз вот его окропив. Это считается в случае смертным совершенным крещением. И тогда в храме нужно просто восполнить миропомазанием. Уже крестить младенца не нужно. А когда, если младенец здоровый, если он начинает свою жизнь, его приносят домой, часто бывают какие-то болезни у людей, там все. И я вспоминаю, как-то вспоминал Камзон Иосиф Давыдович, с собой такой случай, что один из его ребят заболел. И, в общем, болел, там ночами кричит и все такое прочее, все. И, кстати, однажды я прихожу домой, а жена меня встречает, на ней лица нет. Говорит, Иосиф, знаешь, что произошло? Наша няня, а няня, говорит, у нас была русская, она, говорит, покрестила, говорит, нашего ребенка. Она говорит, я, говорит, тогда нянечку пригласила, говорит, ну, вы же знаете, кто мы, и вы не должны были этого делать, это вы неправильно сделали. Она говорит, я это сделала ради любви к вашему ребенку, потому что он мучился, и никакие врачи ему не помогали. А сейчас я его покрестила, причастила, вот посмотрите, все пройдет. И Иосиф Давыдович говорит, и вы знаете, действительно все прошло. Вот это чудо Божие, которое часто совершается вот на таком бытовом уровне. И часто бывает, что, крестив ребенка, мы его избавляем от многих каких-то детских болезней. И он становится более здоровым, более как-то осмысленным. Он возрастает и укрепляется. И поэтому в этом отношении нужно его крестить. И особенно нужно крестить потому, что он, чтобы не лишался причастия тела и крови Христова, которые очень благотворно влияют на возрастание этого ребенка. И в этом отношении, да, его нужно правильно воспитывать. Если уж правильно относиться к этому, крестные родители, восприемники, они должны воспитывать младенца. И родители в этом отношении им не должны воспрепятствовать. Потому что они должны сделать этого младенца христианином. Это задача не столько родителей, сколько восприемников. Они ответственны перед Богом. Это не подарки, которые мы привыкли вот побогаче выбрать какого-нибудь крестного или крестную, и она будет, или он обеспечивает там до его совершеннолетия абсолютно всем необходимым. Задача не эта. Задача, чтобы сделать этого человека христианином. И он дает обеты соответствующего во время крещения и обещается сделать его христианином. И поэтому возможно крещение младенца. Потому что он действительно не может ничего сказать, потому что он говорить-то не умеет. Но вера восприемников дает возможным крестить младенца. Ну, а в идеале, конечно, сознательное крещение, это было бы лучше, но до него нужно дожить.
Угу. Владыка, а что нам, в принципе, дает таинство крещения? Это нельзя просто взять, надеть на шею крест и все, провозгласить себя христианином?
Нет, крест он ничего не дает, абсолютно, так сказать, сам по себе. Вот если мы его оденем, но крестная сила, она великая, но мы должны всегда помнить, что Бог поругаем не бывает. И если мы тот же крест или икону с верой, призыванием имя Божьим или того святого, который изображен на иконе, допустим, просим и лобызаем, и целуем, и верим, что Господь помогает, святой помогает нам через наши молитвы. Но если относиться к иконе, к кресту как к фетишу, и вот как часто мы видим, что вот едет автомобиль,
там болтается крестик.
А там крестик болтается, четки болтаются, иконка там, так сказать, в общем, нехорошо закреплена. Я вам скажу, что если вы такие вещи помещаете в автомобиль, да, и надеетесь, что сила Божия вас спасет, вы садитесь в автомобиль, вы перекреститесь, попросите благословения у Господа, чтобы все было у вас благополучно и все было бы хорошо. И тогда это будет иметь значение. А если вы будете курить, ругаться матом, вести какие-то разговоры неподобающие, здесь помощи от иконки вы не дождетесь. Это нужна живая связь, духовная связь иконы, креста и ваша. А уж крест, если вы на себя оденете, будете некрещенным, вы не станете от этого христианина. Быть в церкви и быть крещенным только лишь через купель крещения, через водные погружения.
Владыка, ну вот само таинство крещения, оно не является индульгенцией и прямым билетом в рай. Ведь тогда в чем заключается спасение во Христе?
Ну, индульгенцией оно является по одной простой причине, что если человек принимает крещение во взрослом состоянии, то все его грехи, которые были до этого, они ему прощаются, да? Но если он серьезно подходит, вот мы с вами говорили о катехизаторской работе, да? Если он подошел серьезно, он осмысленно, он просит у Бога обновить его жизнь, и все, и Господь изглаживает его грехи. Это аксиома. Но если человек, допустим, будучи грешником, принимает крещение, но остается лукавым человеком, я не уверен, что ему это пойдет во благо. Абсолютно не уверен, потому что он должен поменять свою жизнь. Он должен измениться внутренне. Вот мы с вами говорили о князе Владимире, ведь почему его Красное Солнышко звали? Потому что после крещения он внутренне переродился, он стал очень добродетельным человеком. Он, там, где раньше он мечом и плеткой решал вопросы, он здесь любовью все решал, так сказать. И суды его были очень, очень гуманные. И вот пример нам перерождения человека. И поэтому человек, который получает крещение, он должен это понимать. Без этого невозможно.
Угу. Владыка, а какие награды уготованы тем, кто живет во Христе?
Ну, это не нужно понимать, вот такие вот награды, что они будут вот в таком земном измерении. Наша земная жизнь, нужно это отчетливо себе понимать, это школа. Смерть – это экзамен. Да? Вернее, переход в вечность, там начинается экзамен. Как ты прожил эту жизнь? Как ты себя создал? Потому что мы получаем от родителей, допустим, не только физическое здоровье, но и духовное здоровье. Мы получаем от родителей характер. Потому что характер наш – это результат или святости, или греховной жизни наших родителей. Вот мы это в наследие получаем. Плюс к этому какие-то дарования и черты. Плюс к этому, в таинстве, допустим, крещения, мы получаем еще благодатные дары Святого Духа. Мы таланты имеем. Нужно их рассмотреть, нужно их развить, нужно принести пользу. Если мы жизнь прожигаем, ну, что от этого, какая там польза? Да? Если мы живем действительно по справедливости, по любви Божией к людям, когда мы переходим в вечность, да, мы это общим выражением говорим, что мы надеемся попасть в рай. Что такое рай, мы, конечно, представить себе не можем, потому что апостол Павел нам говорит, что мы это все видим как в зеркале, как в отражении зеркала. Да? Что такое понятие о вечности, можно себе представить. Да? Мы вот не можем представить, что мы живем на земле, и вот у нас заведены эти солнечные часы, и мы вот определяем день, ночь, на руке носим часы, и говорим, что столько секунд прошло, столько минут, и по этим часам мы живем. Но ведь ученые сейчас с этим согласны, что Священное Писание все время говорило, что Бог творец времени, что у Бога нет времени. И мы у Бога все в настоящем. И поэтому однажды вызванные из небытия, мы уже предстоим перед Ним в настоящем времени. Вот в наше время, так сказать, вот кто-то 2000 лет назад, кто-то 5000 лет назад жил на этой земле, да, а мы сейчас живем, а у Бога мы все в одно время живем. Это нам сейчас непонятно абсолютно. Но наша душа, а потом после второго пришествия Христова и тело наше воскреснет, да, будет новая земля, будет эта земля погибнет, на которой мы все здесь с вами привыкли жить. Да, будет новая земля, будет новое, вообще, так сказать, понимание пространственности. Как, допустим, Христос сквозь стену проходил, так сказать, возносился и куда-то, так сказать, отлетел. Невозможно себе представить это нам, как и что и чего. Наши родственники приходят к нам, бывает такое там во сне, которые там некоторым рассказывают о том, что как вот они там, так сказать, живут, как это, что чего, что это у них устроено. И это мы по этим всем описаниям, так сказать, мы знаем, что да, это будет райская жизнь, мы знаем, что там не будет ни мужа, ни жены, все мы будем одинаковы абсолютно, и будем пребывать как ангелы, не будем в праздности, естественно, пребывать, мы будем совершенствоваться и дальше, и общение будет с Богом. А Бог – это источник любви, источник жизни, мы не можем не дышать, мы не можем не пить воды, мы не можем не есть. Это то, что нам дает возможность жить здесь, в нашем теле, здесь на земле. Но мы не можем жить и без Бога. Когда человек ощущает богооставленность, у него наступает абсолютная, так сказать, апатия. И он соглашается с тем, что он должен покончить жизнь самоубийством. Вот здесь действие уже сатаны, когда на это место Бога приходят темные силы и внушают человеку, что тебе очень трудно жить, вот раз и навсегда положи этому конец. Да? Но вы спросите верующего человека или человека, который увлечен какой-то идеей, как ему радостно созидать вот эту вот идею, а святому как радостно жить. Мы с вами верующие люди, и мы знаем, что есть у нас святые современники. И как с этими святыми современниками радостно находиться, и не отходил бы от них никуда. И вот и не надо никаких и слов, вот просто здесь вот присутствовать, да, это сопоставимо, как вот на фаворе апостолы присутствовали.
Хорошо, здесь будете.
Да, хорошо нам здесь быть. Да. Это совершенное такое явление, которое невозможно его передать даже словами. Это не какое-то, так сказать, восторженное состояние, потому что человек не теряет реальности. Да? И если, так сказать, ему что-то говорит, иди, или там, вот, нужно прекращать беседу, переходит на язык общения такой обыденный, там все, ведь это не выход из транса какого-то. Это все... Все это вот в одной реальности. Но уходить от этого человека не хочется. Вся душа твоя наполнена. Или бывает такое там на Пасху состояние. Вот это счастье. Но оно подразумевает, что я пойду сейчас и горы сверну. Я пойду сейчас и что-то сделаю доброе для человека. Вот в моем представлении это и есть вот та радость в общении с Богом, которая будет нам уготована людям, которые прожили честно эту жизнь здесь на земле, трудились, молились, любили людей, любили Бога и стремились исполнить правду. А те, которые этим не отличаются, но это прискорбная будет участь людей. Ведь ад – это в переводе на русский язык «место, лишенное света». То есть не только физического света, да, но и света духовного, света души. Это безысходность такая. Это и самая, наверное, будет вот эта вот мука адская, которая сравнима с гиенским огнем, и сравнима там и с холодом, и с чем только, так сказать, человеческим языком в нашем физическом мире мы можем это сравнивать, описывать. Но это нехорошее состояние. Потому что каждый святой человек говорил, что желание имею разрешитесь, то есть умереть, разрешиться от тела и со Христом быть. Потому что это тоже не утопическое, а это реальное желание реального человека, который живет и мыслит очень реально. И апостол Павел часто говорил и подчеркивал, что я уже и готов, и почту за благо идти ко Христу, но мне жалко вас, оставлять вас с вашими ошибками, с вашими проблемами. И я упросил Бога, что лучше остаться с вами до времени.
Владыка, ну что ж, возвращаясь к нашей главной сегодняшней теме, памяти святого князя Владимира, вы прибыли в Москву на торжества, посвященную как раз вот этой вот памятной дате. Завтра в храме Христа Спасителя будет совершена божественная литургия, где, кстати, собрались все делегации поместных церквей. Вот скажите, а в вашей епархии как празднуется эта дата?
Ну, завтра у нас пройдут крестные ходы, и они все пойдут к Благовещенскому собору, к храму святого Владимира. У нас вновь строящийся храм есть. И 6 августа я буду его освящать, этот храм. То есть у нас как бы два этапа этого празднования. Почему 6 августа? Потому что в этом году тысячелетие представления святых князей Бориса и Глеба, первых русских святых. Они, эти даты связаны вместе, и они были сыновьями князя Владимира, и поэтому для нас это, для воронежцев, очень знаменательный день, потому что у нас есть город Борисоглебск, сейчас это епархиальный центр нашей митрополии, и мы освящаем храм. Будет концерт духовной музыки, наши хоры прекрасные и замечательные. Вот будет, наверное, общий трапеза же вместе со всем народом. Так что я думаю, что праздник будет достойный.
Спасибо, Владыка, за эту теплую беседу. Я благодарю вас, то, что вы нашли время и приехали к нам в студию. Ну и в завершение, что бы вы еще хотели пожелать нашим телезрителям?
Ну, я желаю всем здоровья, конечно, прежде всего, да. Но и радости жизни в Боге. Не оставляйте Бога. Если вы почувствуете, что Бог вас оставил, это самая настоящая первая беда. Любите Бога, любите ближнего и берегите себя.
Спасибо, Владыка. Ну и благословите наших телезрителей.
Господь благословит всех вас.
Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Всего вам доброго. До свидания.